Уважаемые телезрители, добрый день. С вами в эфире «Первая цифровая» и я ее ведущая Виктория Макарычева. Со мной сегодня в студии Наталья Родионова. Наташа, добрый день.
Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях заместитель генерального директора по информационным технологиям НПО «Энергомаш» Денис Савенков.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Денис.
Денис, добрый день. НПО «Энергомаш» — достаточно большое предприятие, производственное предприятие. Расскажите, в чем сейчас фокус, какие цели стоят перед «Энергомашем» и что за компания?
Цели у нас стандартные. Это обеспечение российского космоса двигательными установками и независимого доступа, соответственно, Российской Федерации в космос. Плюс реализация всех наших коммерческих программ, в том числе нашей гордости — это экспортные программы. То есть обеспечение всех контрактных обязательств.
Если говорить про цифровую трансформацию, на каком этапе вы сейчас находитесь? Что для вас цифровая трансформация? И есть ли она у вас в компании?
Нам, наверное, в этом плане немножко проще, потому что у нас в рамках госкорпорации «Роскосмос» принята модель зрелости, модель цифровой зрелости, согласно которой цифровая трансформация состоит из 6 последовательных уровней. Поэтому мы можем достаточно конструктивно говорить о том, где мы находимся и куда движемся. Ну вот, условно говоря, из 6 уровней мы сейчас заканчиваем второй. Второй уровень называется интеграция по этой модели зрелости. И в следующем году мы переходим на третий уровень, который называется наглядность.
То есть каждый год по одному уровню проходите?
Нет.
Расскажите, что за уровень? Вы нас интригуете.
Есть достаточно такая уже устоявшаяся модель цифровой зрелости. Родом она из Германии, согласно которой цифровая трансформация включает в себя 6 последовательных шагов. Прыгать между уровнями нельзя, нужно идти последовательно. Первый уровень — это базовая автоматизация, называется компьютеризация. Второй уровень — интеграция, это внедрение комплексных информационных систем с едиными потоками данных. Вот первые два уровня мы между собой называем так индустрией 3.0 и базовой автоматизацией. Переход на третий уровень — это уже индустрия 4.0. Это уровень наглядность, когда мы онлайн ежесекундно из информационных систем, именно из данных информационных систем, понимаем, что у нас происходит в компании. Не с помощью каких-то отчетов, распечатанных, согласованных, откорректированных, а онлайн именно все необходимые параметры. Четвертый уровень — уровень прозрачность, когда мы не только понимаем, что происходит через данные, но и почему это происходит. То есть внутренность мы видим. Не просто наглядность, да, мы снаружи понимаем, но и внутри. Пятый уровень — моделирование, когда система не только говорит, что происходит и почему происходит, но и что произойдет, если случится то-то. То есть это уже моделирование
и прогнозирование.
Предиктивка, прогнозирование, имитационное моделирование. Шестой уровень — это на данный момент вершина, скажем так, цифровой трансформации. В мире пока еще никто его не достиг. Мы внимательно изучали текущую ситуацию. Это уровень самокоррекции, когда информационные системы, цифровые сервисы, получая сигналы извне, сами корректируют свой алгоритм поведения для отражения, соответственно, этих сигналов, для реакции на эти сигналы. Не по заданному алгоритму действуют, а сами себя корректируют для адекватного ответа. То есть вот такая модель принята в рамках госкорпорации, принята также в рамках «Энергомаша» и возглавляемого «Энергомашем» двигательно-строительного холдинга, согласно которой мы должны эти уровни последовательно пройти.
И когда вы должны закончить эту трансформацию?
На шестой уровень мы планируем выйти к 2025 году.
А российское законодательство, да, наша российская экономика, как она помогает ли вам, является ли драйвером, да, вот этой трансформации, участвует ли в этом, либо это ваши там внутренние инициативы, которые там происходят внутри компании?
Ну, Российская Федерация — держава большая, и законодательство у нее достаточно обширное, да, и экономика разноплановая, поэтому однозначно сказать нельзя, помогает или мешает. Где-то помогает, где-то мешает. Так как мы плотно связаны с Министерством обороны и гособоронзаказом, там, конечно, есть над чем работать, и мы плотно работаем и с Министерством обороны, и с отраслью по актуализации законотворчества и приведение его в соответствие с текущими реалиями.
Такая совместная работа, да, когда и вы выступаете экспертами, и они выступают в каких-то вещах.
Да, где-то мы уже стали готовы к тому, чего пока законодательство еще не поддерживает. Нужно, конечно, законы менять. Это что касается вот законотворчества. С точки зрения, в принципе, поддержки, я могу сказать, что, наверное, вот последний год-полтора идет очень активное переосмысление у руководства и страны, и отрасли, и предприятий. И ситуация очень благоприятная для цифровой трансформации.
Денис, и в связи с этим вопрос. Какие сейчас, ну, поскольку вы на втором этапе, да, находитесь, какие сейчас проекты, инициативы в отрасли происходят? В чем фокус? Базовая автоматизация уже реализована.
Да, базовая автоматизация реализована. Основной фокус — это, конечно же, цифровые двойники. Это пресловутое вот это словосочетание, которое для нас имеет абсолютно понятные контуры и задачи. Это перенос в цифру и максимально влево в жизненном цикле создания изделий всех затрат. То есть чем раньше мы это спроектировали, рассчитали, испытали, апробировали, и чем раньше мы создали соответствующего качества продукт, тем это дешевле.
А насколько удается снизить стоимость?
Объективно, если говорить о трансформации бизнес-процессов, да, о введении тех процессов, которые раньше без цифры в принципе не могли быть, то мы понимаем, что где-то в два раза мы сокращаем срок выпуска готовой продукции и где-то в два раза себестоимость. Это прям целевые показатели нашей цифровой трансформации.
Это уже вот через год, после второй стадии вы планируете выйти к этим показателям?
А я думаю, это четвертая стадия, это год 22-й. Это год 22-й, да. Мы уже получаем эффекты, но максимум будет где-то на четвертом уровне.
А кто является драйвером изменений в компании? Вот если говорить о трансформации, мы же не говорим только про автоматизацию, IT, да? Мы говорим о том, что цифровая трансформация, она охватывает все отрасли, все направления в деятельности компании. И кто является лидером изменений? Это все-таки IT-функция или это функция бизнеса, либо это топ-менеджмент? Вот как у вас компания устроена именно?
Ну, если мы делаем изменений, правильный акцент на слове «трансформация», потому что, вот, к сожалению, в словосочетании «цифровая трансформация» часто видят первое слово «цифровая», а это айтишник.
Да,
пусть он выруливает. На самом деле, правильно делать акцент на втором слове. Это трансформация бизнеса. Это новые продукты, новые сервисы. И, естественно, это первое лицо акционера. Но при всем моем уважении к нашей профессии, к желанию, чтобы мы становились все более влиятельными и адекватные потребностям бизнеса, ну, без первого лица и акционеров, конечно, полноценную трансформацию не провести.
Если говорить о конкретных каких-то решениях, цифровые двойники, какие еще, может быть, цифровизация каких-то бэк-офисных функций, есть ли у вас на этом фокус сейчас или только пока на производстве?
Нет, несомненно, цифровая трансформация, если говорить о немножко теории, то это, по сути, четыре равновеликих сектора. Это IT, это корпоративная культура, это оргструктура и ресурсы. И трансформацию невозможно провести без трансформации культуры. Соответственно, культуру можно поменять через, как вы правильно сказали, бэк-офисные какие-то вещи. Это вовлечь людей в использование цифровых сервисов, в их развитие, постоянный вот какой-то такой инновационный дух, желание новое попробовать, новое привнести извне, развить существующее. Ну, это вот идет.
Какими инструментами вы это реализуете?
Мы, во-первых, стараемся вовлечь имеющимися средствами. Там банальные вещи, да, информационные киоски с полным набором сервисов, доступные по территории наших предприятий. Это там все HR-ные вещи.
Там справку так какую-то заказать.
Да, вот это цифровой HR, там столовые, медпункты, и так далее.
То люди есть... пользуются этим, особенно производство? Насколько это популярно?
По-разному. По-разному, конечно, административный персонал вовлекается буквально с первого же щелчка. Производство немножко более, так скажем, с опаской на это смотрит, но вовлекаются. Когда мы их вовлекаем, происходит вот такой взаимообогащающий обмен. Они что-то привносят свое, мы это реализуем, они хотят еще больше. Таким образом мы развиваем и бэк-офис, и расталкиваем цифровую культуру на развитие с ускоренным каким-то темпом. Uh-huh. А это очень важная часть. Это прямо у нас есть отдельный проект, даже я бы сказал, программа проектов по развитию цифрового HR. Мы понимаем, что не вовлекая людей, мы не сможем достичь тех показателей, о которых я сказал. То есть нельзя снизить себестоимость в два раза, если люди остались в традиционной экономике. А в традиционной экономике они останутся, пока не вовлекутся вот в полноценную жизнь цифровую, скажем так. Вот, это что касается бэк-офиса. Естественно, ну, тут надо обратить внимание, что Энергомаш — это НПО, это научно-производственное объединение. И ну, исторически, практически всю жизнь, там, с 29-го года, буква Н соответствовала проектированию. То есть вот КБ, конструкторское бюро, это вот наука, это изыскание, это инновационность, это новые конструкции со времен Сергея Павловича Королева, да, там раньше, там, Вадима Петровича Глушко. Затем стали большие идти подвижки в технологической подготовке, новые сплавы, стали. Ну, просто ракетный двигатель — это такое изделие на уровне, где-то на грани физики и магии. То есть те процессы, которые там происходят, те давления, те температуры, ну, это вот где-то на грани.
А в чем же магия? Мы же не
знаем магия
этого,
в том, что это изделие должно это все выдержать и вывести на орбиту точно вовремя, в нужную градус, нужную массу, под со всеми этими физическими параметрами, с давлением сумасшедшим, с температурой, со скоростью и так далее. Вот это все сочетание, это, ну, это вот просто вершина человеческой мысли, я считаю. И здесь мы всегда были лидерами. Ну, Советский Союз имеет объективные показатели, да, по лидерству в космосе. И сейчас я считаю, что лидером будет тот, кто правильно, скажем так, оседлает цифру. То есть вот изначально в конструировании, потом в технологии, сейчас век цифры. Победит тот, кто правильно ее будет использовать. Соответственно, наша задача продолжать быть лидерами, лидерство укреплять, усиливать, и сейчас это благодаря цифре. Это что касается вот core-бизнеса. Core-бизнес — это проектирование, разработка и производство.
Денис, и продолжая тему про лидерство в отрасли и про то, как технологии помогают сохранять это лидерство, да, расскажите, пожалуйста, про те технологии, которые закрывают стек именно функции collaboration, функции ERP, да, когда мы говорим про закупочную деятельность, про работу с поставщиками, про работу с заказчиками. Насколько здесь цифровые технологии помогают вам быть эффективными?
Ну, как я уже сказал, мы идем по пути модели цифровой зрелости, и, в общем-то, второй уровень подразумевает полную автоматизацию всех бизнес-процессов. А то, что вы перечислили, это основной бизнес. Там и закупки, и производство, это все, несомненно, должно быть полностью автоматизировано и связано в единые информационные потоки по единым правилам. То есть без этого нельзя двигаться дальше, и даже сейчас уже, условно говоря, выполнять тот же самый гособоронзаказ нельзя будет без единых потоков данных, потому что новое законодательство, новые требования по предоставлению данных в госорганы требует значительной доли автоматизации. Угу. Начиная от закупочной деятельности, причем не от закупки, а от формирования потребностей, от отыгрывания конкурсов, формирования договорной всей работы, поставок, производства, испытаний, утилизации. Это все должно быть собрано в единую цепочку.
А как вы выстраиваете вот взаимодействие с теми же поставщиками? Насколько они готовы к трансформации? Насколько вы поддерживаете вот тот уровень сервиса, уровень качества, который предъявляется к вашей компании и к поставщикам? Вот, тоже.
Ну, здесь, в общем-то, за нас постаралось государство, и все поставщики в нашей отрасли и извне проходят очень жесткие требования сертификации, постоянные аудиты. И
мы никто числе, не уйдет.
Никто не проскочит.
Да,
недостойный.
Никто не проскочит. Ага.
Мы постоянно также проходим аудиты и западных партнеров, и внутренних регуляторов. И тут все достаточно хорошо регламентировано. Естественно, это все сейчас нужно положить на автоматизацию, что, в общем-то, мы и сделали. И вперед.
То есть, по сути, цифровая трансформация, она закрывает все бизнес-процессы, всю организационную структуру, начиная от работы с поставщиками, потом продолжая цифровые двойники на производстве и заканчивая там взаимодействием с вашими ключевыми заказчиками, когда мы говорим о том, что, собственно, вся цепочка взаимодействия, она покрыта цифровыми технологиями.
Ну, естественно, одно из главных звеньев цифровизации — это цифровая экосистема. То есть это неотъемлемый атрибут цифровой организации. А экосистема — это не только когда у тебя внутри все хорошо, то есть не только цифра-интроверт, но и цифра-экстраверт. Это экосистема, когда все вокруг живут по понятным тебе правилам и говорят на понятном языке. То есть это тот же самый юридически значимый документооборот и все прочее, что, в общем-то, давно уже государством решено, отрегулировано, и надо только пользоваться. И, в общем-то, есть и у меня, и у моих коллег хороший опыт, переход на безбумажный документооборот с поставщиками, с покупателями. Это все
welcome. А законодательством?
Законодательство есть прекрасно это тоже все описывает, все готово.
Я имею в виду взаимодействие с какими-то налоговыми органами.
Да,
да?
Ну, конечно.
Все это поддерживает.
Ну, это уже вот commodity совсем.
Денис, и в связи с этим хочется вот такую тему обсудить, как требования к сотрудникам информационных технологий, да, к вашим коллегам, к вашим подчиненным. Какие меняются ли требования к персоналу и как меняется функция и роль IT вот в рамках такой большой трансформации бизнеса?
Ну, так как сейчас говорим трансформация, подразумеваем цифровая, и это неспроста, да, вот это словосочетание стало таким модным, популярным и используемым, потому что очень большое количество предприятий осознало цифру как, наверное, самым оптимальным и эффективным инструментом повышения эффективности. Соответственно, и требования к тем, кто это все производит, совсем другое. Это уже не обслуживающий персонал. Ну, конечно, там какая-то прослойка будет обслуживающий персонал, там хелпдеск и прочее, но в целом это уже, естественно, инноваторы, драйверы и каждый солдатик в этой армии должен ощущать себя именно драйвером, инноватором. И мы знаем примеры успешные, в том числе и в России, когда отдельные цифровые подразделения переводятся на хозрасчет. Ты вот придумал какой-то сервис, который компании приносит такой-то эконом-эффект, вот ты на этот эконом-эффект и живешь. И это прям реально работает. То есть, а это другое отношение к бизнесу. Ты должен бизнес настолько хорошо знать, что ты приходишь к нему и говоришь, вот ты делал так, вот тебе сервис, и ты там на 1% снижаешь себестоимость. Или выпускаешь изделие на неделю раньше и получаешь там 0,5% рынка плюсом. Соответственно, это все монетизируется, и вот обновляй инфраструктуру, выписывай премии, плати зарплату. Ну, то есть, ну, это совсем другой подход.
Ну, а вот какой вот он IT-сотрудник сейчас, да? То есть мы все представляем IT-специалистов, ну, там, это там, в джинсах, да, вот он сидит за компьютером. Вот какой он сейчас, если про профиль сказать?
Он разный. Он, соответственно, с поставленным задачам. Но, несомненно, знающий бизнес, понимающий, ну, это идеально, да? То есть не такой, какой он сейчас, а какой он должен быть, скажем так. Это знающий бизнес, понимающий, где болит, знающий, как исправить, и умеющий, самое главное, это продать, это обосновать. То есть это в первую очередь коммуникатор, интегратор, технолог, в том числе, потому что он должен хорошо разбираться в технологиях, ну и бизнесмен.
Угу.
Ну, наверное, это там первые лица IT.
Ну да, про верхний уровень да. все-таки говорим. И если говорить вот про технологии, да, они новые, эти технологии. И на самом деле пласт цифровизации в России, он достаточно большой. Насколько российских технологий хватает для того, чтобы покрывать все эти вот задачи, которые стоят перед цифровизацией? Насколько мы знаем, что в России у нас там импортозамещение активно да, действует, мы все должны стремиться там, к собственным разработкам. Хватает ли российских разработок? Или все-таки какие-то технологии вы берете с Запада, еще откуда-то? Расскажите, пожалуйста, как вы подходите к выбору технологических решений?
Несомненно, мы в приоритет ставим российские решения, и по большей части IT-ландшафта мы уже способны покрыть российскими решениями, в принципе, и покрыли. Но есть еще зона роста, что скрывать, особенно в разработке тяжелых изделий. Мы сейчас активно сотрудничаем с вендорами программного обеспечения, чтобы за очень короткий промежуток времени такие решения создать и, соответственно, начать ими пользоваться. То есть мы активно идем в этом направлении в отдельных узких сегментах нашего IT-ландшафта.
А меняется ли подход к внедрению технологий? Сокращаются, может быть, сроки внедрения? Или вообще там agile используется? Применяете ли вы новые методологии внедрения?
Ну, несомненно, так как время скручивается, ускоряется и входит в какую-то вот такую технологическую сингулярность, то и подходы к внедрению должны претерпевать изменения согласно требованиям времени. А, все зависит от задачи. Если это какая-то коренная перестройка IT-ландшафта, то, естественно, фундамент нельзя, дома нельзя строить по agile. Потому что, строя фундамент, ты должен понимать массу дома, его габариты, да, там и вплоть до того, в каких климатических условиях он эксплуатируется. Тут старый добрый водопад, waterfall, PMBOK незаменим. То есть нужно сначала все продумать до мелочей, потом начинать строить. Но, условно говоря, занавесочки или обои поменять, если так вот аллегорически выражаться, конечно, надо по agile. То есть какие-то сервисы вкручивать быстро, несомненно, время не будет ждать, когда мы будет этап концептуального проекта, технического решения, да, стройки, доработки, опыта эксплуатации, там, перевод в промышленную.
А сами этапы, они по срокам короче становятся или нет?
Ну, опять-таки, зависит от задачи.
Угу.
Если мы строим коренной, если мы перестраиваем кардинально IT-ландшафт, то спешка здесь только во вред. А в целом, конечно, экономика идет к тому, чтобы ошибаться быстро, ошибаться дешево. То есть индустрия 4.0 – это, во-первых, скорость, данные и экспериментаторство. Это вот дух инновационности. Это нужно не бояться ошибиться, не бояться пробовать. Главное, чтобы это было дешево и быстро понять, туда, не туда. И это, вот, наверное, важнейший вызов корпоративных культур вот, – создать вот этот дух инновационности. Потому что наши люди боятся ошибаться. Мы привыкли нести ответственность за ошибки и каким-то страхом движимы. Но текущая ситуация требует все-таки смелости и инновационности.
Ну да, технологий сейчас много, они разные, да, действительно,
да, да.
И разные компании выбирают разную стратегию внедрения. Угу. Да? Кто-то хватает все сразу, да, и пытается пробовать, экспериментировать, получать ошибки, убытки и там, различные вот, решения, которые они применяют с рынка, они там их сразу пытаются адаптировать под себя. Есть компании, которые наблюдают пока и там, внедряют уже хорошо проверенные технологии. Вот если говорить про Энергомаш, какую стратегию вы для себя сейчас занимаете? Как вы подходите?
У нас, наверное, некий симбиоз. Мы, так как очень высокорискованная отрасль все-таки, где каждое изделие уникально, очень дорого стоящее и очень много от этого изделия зависит, то мы, конечно, должны рисками управлять. Это несомненно. Управление рисками никто не отменял. Но при этом рынок не ждет, когда мы за 15 лет посмотрим, как все остальные внедрят, и потом только что-то самое лучшее возьмем. То есть тут вот необходим какой-то разумный компромисс. Где-то там вот в бэк-офисе можно экспериментировать. Ну, сервис не взлетел, ничего страшного, закрыли, переделали. А кардинальные вещи, конечно, нужно планировать, испытывать, тестировать. И тут, в общем-то, ничего менять не надо. То есть бюрократия, она такая правильная, разумная и во благо. Это, ну, грубо говоря, кровью написанные законы, которые нельзя отменять.
Денис, спасибо большое за интересный разговор. Наша передача подходит к концу. Уважаемые телезрители, с вами была передача «Первая цифровая». В гостях у нас был Денис Савенков, я ее ведущая Виктория Макарычева и Наталья Родионова. Всего доброго.
До свидания.